Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с директором социального центра святителя Тихона при Донском монастыре Александром Гизаловым. Добрый день, Александр.
Добрый.
Мы не первый раз с вами встречаемся, уже много раз обсуждали темы приемных семей, темы воспитания детей в детских домах. Не так давно разразился достаточно серьезный скандал, связанные с тем, что были высказаны предложения о том, что необходимо ограничить количество детей в приемных семьях. Почему это неправильно, на ваш взгляд? От этого отказались, мы знаем, но, может быть, имело смысл как-то ограничивать это количество детей?
Ну, на самом деле, скандал был, но вопрос все-таки остался на повестке дня. Действительно, сегодня во многих приемных семьях достаточное количество детей из детских домов. И тут есть вопросы.
Ну, достаточно, я бы сказал, что и 18 есть детей.
25
в одной
есть,
семье.
И 36 есть.
Это нормально?
Я считаю, что здесь все нужно решать очень индивидуально. Это зависит от ресурса семьи, конечно же, результатов деятельности семьи, потому что многие семьи это уже делают и проповедуют это уже на протяжении 20-30 лет. Конечно, это было скоропалительное решение, на мой взгляд. Но с точки зрения качества жизни детей в приемной семье, есть в этом некоторая оправданность. Потому что сегодня у нас в детских домах в основном остались подростки с непростой жизненной судьбой. И, конечно, попадание их в приемные семьи – это большой труд и большая ответственность, а порой даже героизм. Вот недавно мне написала женщина, я письмо увидел только спустя 3 года в Фейсбуке, значит, она и описала, кого она хочет взять и как вообще все происходит. Я ей предложил не брать. Я написал, скорее всего, он разрушит вашу семью, и у вас будут проблемы. Значит, спустя 3 года я увидел письмо и написал, что, ну, вот это я ей написал. Она мне написала в ответ, что все то, что я ей описал, так и произошло. Семья фактически была разрушена, потому что они не были готовы, поведение ребенка было неадекватным, не готова была ни семья, ни сам ребенок. Поэтому здесь очень важно, насколько семья готова, какую она подготовку прошла, есть ли система сопровождения, как вообще выстроена модель внутри семьи. Вот есть замечательная семья Фалиных, которая взяла девочку без рук, со сгоревшими руками. Есть даже у них ребенок и темнокожий. Но здесь в семье все-таки царит и православный дух, и сами они занимаются социальным служением, и дети в это включены. Поэтому надо все смотреть очень индивидуально и не торопиться вот так вот резко решать вопрос.
Ну, а теме подготовки к тому, чтобы стать приемным родителем, мы еще поговорим. Но на шаг назад. Не получается ли так, что когда семья берет 18-25 детей, это становится своего рода бизнесом, а не служением?
Вы знаете, система детских домов, уже порядка 100 лет. Давайте я сейчас прямо скажу, по большому счету, это тоже бизнес. Потому что один ребенок государству обходится 1 000 000 рублей в год. И средства поступают какие? На зарплату, на обслуживание и так далее. А на выходе мы получаем не готовую к самостоятельной жизни ребенка. То есть, получается, средства большие затрачиваются, ресурсы огромные, персонал, всякие разные праздники, волонтеры. А на выходе мы получаем неподготовленного воспитанника, который терпит крушение, и в том числе вопросы жилья, вопросы взаимодействия с обществом, вопросы взаимодействия с другими людьми и так далее. Да? То есть те ли деньги затрачиваются для того, чтобы выпустить из детского дома качественного гражданина? На мой взгляд, этот вопрос очевиден. Не те. И много нужно сделать, чтобы сегодня система учреждений прекратила свое существование в той фазе и в том наполнении, в котором она сегодня есть. Поэтому приемная семья в этом смысле, конечно, и дешевле, будем говорить экономическим языком. И с точки зрения подготовки и сопровождения ребенка более жизнеспособная. Здесь вопрос, опять же, насколько ресурсы государства направляются на то, чтобы помочь поддержать семью, те же деньги направить от детских домов в приемные семьи, поддержать их, научиться проводить, а порой даже купить большой автобус. Потому что действительно в детском доме все хорошо, упаковано, еда, кровать, праздники, танцы. А потом, хоп, наступает взрослая, непростая, трудная жизнь.
Вы говорите об изменении системы детских домов. При этом такой парадокс получается, что с одной стороны вы говорите, что денег недостаточно, а с другой стороны, читая ваше выступление, понимаешь, что и люди-то, оказывается, не те, которые находятся сейчас и работают в системе учреждений.
Вы знаете, у нас нет ни у кого в дипломах у сотрудников учреждений, где было написано «сотрудник детского дома там, с таким-то образованием» или там «директор детского дома», то есть по образованию, или там еще как-то. Действительно, туда попадают люди разные. Все-таки система поменялось за последнее время, появилось 481-е постановление, да, и так далее. Но по большому счету система перестраивается под новые тренды, но по-прежнему остается той же. То есть нет индивидуального подхода, не хватает ресурсов для подготовки ребенка к самостоятельной жизни, именно человеческих ресурсов. Мы не говорим о материальных ресурсах, они там переизбытки, а вот именно чтобы был индивидуальный маршрут, чтобы за ребенком был какой-то пригляд, подготовка и его плавная интеграция в общество. С этим большие вопросы, потому что получается большой коллектив сотрудников, большой коллектив детей, но не совпадают те интересы, которые возникают, и те трудности, которые возникают у выпускников детских домов после выхода из учреждения. Поэтому здесь есть некоторый диссонанс, и все-таки приемная семья в этом смысле, альтернатива вот этому, на мой взгляд, валовому участию, когда много ресурсов, но они действуют неэффективно.
Опять же, о приемных семьях мы поговорим отдельно подробно, но все-таки система детских домов, если быть реалистичным, она в ближайшие годы не уйдет. Мы знаем, что в некоторых странах детских домов нет, но, к сожалению, в нашей стране такое понятие, как социальное сиротство, оно сохраняется, еще будет сохраняться,
и
наверное,
будет,
не один
да,
год.
Будет, да.
Поэтому есть ли примеры успешного реформирования детских домов, на которые вы могли бы посоветовать ориентироваться? Может быть, какие-то?
Знаете, у нас очень часто, когда ты ссылаешься на какой-то европейский опыт, западный опыт, говорят, что это там все не то и не так, нам надо своим путем идти. Какой путь, на мой взгляд? Основной – это переориентировать участие государства, и в том числе в жизни семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, бедных семей, многодетных семей. Вот в эту сторону нас практически никто не смотрит.
То есть до попадания в детский дом.
По сути говоря, это профилактика социального сиротства. И для этого ведь немного надо. Опять же, эти ресурсы, которые мы отдаем после, отдать их до. Чтобы средства, которые поступают на содержание ребенка детского дома, попадали на поддержку семей. Сегодня это достаточно скудная финансовая составляющая. Там порядка 50 рублей в месяц на ребенка. И при этом очень большие сложности при устройстве в садик, в школу, вопросы транспорта, вопросы получения образования, потому что семья реально находится в таком... То есть, по сути говоря, хоть и у нас в Конституции прописано, что семья является главным институтом государства и общества, да, на сегодняшний день у нас, если так посмотреть, и по законодательству, и по семейной политике, этого нет. Почему? Потому что ну, у государства слишком много других каких-то забот, которые не приводят к качественному прорыву по отношению к семье. Потому что семья все-таки, если она сегодня будет у нас находиться в детских домах, ведь у нас есть такое понятие, как детоориентированный подход. То есть даже вот когда изымают ребенка или забирают из семьи, изымают ребенка, а семьей потом уже никто не занимается. То есть она уже оказывается прокаженная, она уже такая вот совсем плохая, она не та и так далее. Но по большому счету нужно не изъятием заниматься ребенком, а начать понимать, что если мы изымаем ребенка, то мы разрушаем и ребенка, и семью. То есть ребенок становится частью системы детских домов, а семья оказывается за бортом, и главный мотиватор, который мог бы семью поправить, исправить, скоординировать, скорректировать, все-таки является ребенок. Поэтому здесь надо над этим думать. И как чаще всего это происходит в других странах, ребенок не удаляется далеко от семьи. Не удаляется. Потому что через него, через материнские чувства, через отцовское участие государство пытается и общественные организации, и система социальной защиты сподвигнуть семью к изменениям. А если мы убрали мотиватора, что там можно менять, правильно? Поэтому тут вопрос есть.
Но, по сути, такая форма становится, ну, нельзя сказать, более популярной, это неправильное слово, но очень часто детей отдают на время в связи именно с экономическими трудностями. Угу. По сути, это то, о чем вы говорите, но как с этим бороться, если не меняется ситуация экономическая в стране, и все больше людей стремятся детей отдать в детские дома с тем, чтобы...
На прокорм, да, да. Совершенно верно. Вы знаете, на самом деле сложность заключается в том, что сегодня система учреждений детских домов, она в своем, вот, так скажем, в очертаниях своих прежняя. И поэтому она, по большому счету, должна, согласно новому 481 постановлению, работать на профилактику социального сироты, семейное устройство, да. А она занимается тем, что принимает детей, родители которых пишут временное заявление, не отказ, а временное заявление о помещении ребенка в систему учреждений, а система с удовольствием принимает. Почему? Потому что, ну, ей же нужно как-то действовать, жить, там, сотрудники, там, нужны грамоты, награды и так далее. Вот. И, по сути говоря, всем комфортно. Семья как бы сдала ребенка, он там на питании, на одежде, добровольце, 150-е. Система приняла ребенка, получает на это финансирование, все работают. Все работают, а продукции-то нет. На мой взгляд, здесь очень важный вопрос, это вопрос ответственности и родителей системы, потому что система берет на себя ответственность за ребенка, но, по сути говоря, перед собой не исполняет, потому что на выходе мы знаем, что происходит с воспитанниками, выпускниками детских домов чаще всего. Ну и родители, сдавшие ребенка, не несут никакой ответственности, по сути говоря, они говорят, вот, теперь виноваты они, ну, то есть система и так далее. Вот здесь нужно разделить ответственность. Во-первых, не должно быть никакой сдачи. Я, например, считаю, что не должно быть никаких бэби-боксов, потому что это тоже анонимная сдача. Родитель, по сути говоря, сдает ребенка без каких-либо опознавательных знаков. Я родил, сдал, это ваша теперь проблема. Я считаю, это, учитывая конвенцию о правах ребенка и вообще наше законодательство, все это приводит к тому, что ответственность родительская, она вообще снижается. Потому что и в бокс сдать можно, и в детдом сдать можно. Никакого общественного порицания не будет. Ну, тем более ты бедный, напрягаться не надо. Образование не имеет значения. Имеет значение, вот, значит, просто живи и радуйся жизни. Но при этом, что происходит с ребенком в детском доме или там в каком-нибудь социальном учреждении, уже особо не забудь. Потому что в это время ребенка, родителя рядом в кровати нет, по сути говоря. Сам ребенок депривируется, расстраивается, утрачивает контакт. Я даже вам больше скажу. Вот недавно мы занимались ситуацией одной выпускницы детского дома, у которой изъяли ребенка. И я провел большое расследование, чтобы узнать, а что произошло, почему изъяли и так далее, Оказалось, ребенок находился на руках у какой-то подруги, а она в это время, значит, сама мама работала. Соседка якобы вызвала там полицию, сказала, что чужой ребенок с чужим родителем, ребенка изъяли. Но дело даже не в этом, что изъяли, там отобрали, а в том, что особо теперь эта дама, которая мама этого ребенка, не рвется его обратно забирать. Ну, потому что ей нужно на работу ходить, оставить не с кем, это раз. Во-вторых, значит, она, по большому счету, знает, что ребенок будет обута, одет, накормлен и так далее. То есть у нее есть эта память. И у нее родительских отношений, как особо, так сказать, основных каких-то позиций нету, и поэтому ребенок находится там. Я, в принципе, переговорил с департаментом, с опеками и так далее. Но она, так сказать, вот какие-то действия предпринимает, но в основном такого я хочу, но не буду и не стану. И получается, что одного хотения мало. Сейчас ребенок до сих пор в учреждении, она ходит на работу, исчезает из поля зрения. Причем договорились, что опека отдаст ребенка, если она проявит максимум, да, то есть подаст документы, там, докажет, объяснит. Получается, что значит не нужен. Вот получается, что мы не всегда можем, как общественная сила, там, соли Синяевой, да, там мы пытаемся что-то сделать, не всегда мы способны зажечь в ней вот это материнство, чтобы она обратно забрала ребенка. Значит, получается, здесь уже какой-то такой перекос произошел, ну и ребенок, скорее всего, там в системе останется, потому что и она сама из системы, и ребенок уже в системе. Всем удобно. Вот это удобство надо каким-то образом сомневать, чтобы не получалось так, что ты сдал, а потом поехал куда-то там отдыхать.
Если говорить об общественном порицании, очень часто, собственно, изъятию детей из семьи предшествуют как раз сигналы в органы опеки. Угу. Является ли это общественным порицанием, например, пьянство со стороны родителей? Где грань такого общественного порицания того, что делать нельзя, и такого инициирования действий в отношении ребенка, как изъятие из семьи?
На самом деле сигнал поступает в систему по-хорошему, да, которая должна и обязана помочь семье. По сути говоря, инструмент помощи достаточно такой ограниченный – изъять или отобрать. То есть это две разных истории, да. Значит, и изъятие – это, значит, когда, значит, ребенок находится в опасном положении, его надо срочно изъять. Отобрание – это когда семья многократно нарушала и приехали, отобрали. Причем отбирают у нас чаще всего соответствующие органы. Это ПДН, ПНД, значит, структура, которая отвечает за, по большому счету, совсем за другое. Борьба с беспризорностью, безнадзорностью, но почему-то, учитывая, что у нас недостаточно социальных служб, которые могли бы этим заниматься, они этим занимаются на территории квартир, в принципе, нарушая законодательство. Но что делать?
Но все-таки отбирают по решению суда?
Часто, если особая угроза, то по акту отобрания. То есть должен быть такой составлен акт, подписанный. Это может быть подписан сотрудником опеки или там полицейским или представителем комиссии по делам несовершеннолетних в совместном каком-то действии, в рейде. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что у нас есть определенный перекос в том, что сигнал поступает, по большому счету, либо поздно, либо не в ту структуру. Сигнал должен поступать не в органы опеки, а в социальные учреждения, в социальные службы, которые должны наделены быть правом войти в семью и производить там различные социальные работы. Да, у нас, к сожалению, этого нет, потому что часто и социальный работник боится зайти, потому что есть опасность. Да. Часто уже семья в таком состоянии, что реально проще изъять или отобрать. Вот эти вот предварительные сигналы, да, у нас это считается совсем непринятым. Считается, что это какое-то стукачество или там какая-то там, значит, сдача, учитывая определенное общественное мнение, что опека – это совсем плохо, они совсем плохие. Но вопрос в следующем, что есть проблема, но адекватность социальных служб, которые могли бы оказать помощь, поддержку и сделать так, чтобы семья сохранила свою территорию, но, к сожалению, крайне мало, учитывая, что те же общественные организации тоже не обладают таким пулом специалистов, ресурсов, возможностей. И получается, что все дожидаются, пока семья окончательно не пойдет на колени, мама не сопьется, папа не погибнет, и ребенка действительно изымают, отправляют, значит, в детский дом или в приют. В европейской практике, по большому счету, все давно изменилось, потому что они поняли, что это тоже точка кризиса, которая потом очень долго, дорогостоящий, качественно придется менять. Поэтому сигнал поступает до того, когда семья начнет так или иначе разрушаться. Это не только обязательно алкоголь, это может быть и социальное поведение, это не выход на работу. Это не там и так далее. То есть какие-то малые совсем сигналы, когда семья еще, я называю это не седьмой стакан, да, когда еще только-только первые какие-то звоночки произошли, уже социальный работник выходит и говорит, здесь тревожная зона, нужно помочь. У нас это считается вмешательство в жизнь семьи. Но по большому счету, если бы раньше это происходило, профилактическая история, причем с участием родственников, с участием друзей, знакомых. То есть задача социального работника – объединить всех вокруг семьи и ребенка. У нас наоборот происходит разъединение. Все сразу закрываются, а они алкаши, мы не хотим их знать. Значит, ребенок в детском доме, слава богу, мать плохая, порочная и так далее. Вот, это общественное порицание, не то, которое нужно. Нужно, наоборот, объединиться, поддержать, там, направить и так далее. Но сегодня все-таки роль общественной организации, я вижу, должна повышаться, потому что более милосердная, более неформальная, более активная, потому что часто действия происходят и события происходят в вечернее и ночное время, когда уже органы опеки не работают. И в это время кто будет? Да? Соответственно, должна и семья сама знать, к кому обратиться, соседи могут к кому-то обратиться, а то у нас либо полиция, либо скорая помощь, либо опека, все. Я достаточно часто слышу, что вот семье нужно, чтобы семья была нравственной, нужно всех в церковь там воцерковлять, всех как-то спасать. Но ведь нравственность чинить невозможно. Вот, знаете, это как пытаться навязывать то, чего, к чему человек не готов. И, на мой взгляд, здесь участие православных приходов, людей неравнодушных, людей готовых помогать, тоже очень велико, потому что ведь мы же видим, что в церковь часто приходят люди действительно нуждающиеся, бедные. Вот к нам, например, в социальный центр очень часто приходят люди, которые прям видно, что у них край. Мы там помогаем продукты, одежда, если надо, юриста, психолога. То есть различный спектр помощи. Но это опять же вопрос системности. Если мы просто даем тряпочку или там какой-то продукт, это не решает вопрос. Здесь должна включаться многосистемная история, и в том числе взаимодействие с властью. Потому что если ситуация, например, у той же воспитанницы детского дома возникла, просто решить его таким образом, чтобы что-то, какой-то актив передать, он не получится. Нужно и со всеми сторонами поговорить, потому что не всегда есть то, что говорит сам социальный клиент. Он может рассказывать одно, на деле может быть другое. К примеру, приведу пример. Одна женщина заявила мне и многим другим людям о том, что она сдаст ребенка в детский дом, потому что она заболела. И начинаются, значит, какие-то манипуляции. В конечном итоге, поработав с ней, мы выяснили, что, оказывается, она не болеет. Оказывается, что ей нужно просто поехать там куда-то отдохнуть, на родину или куда-то. И вот она через ребенка пытается найти деньги, ресурсы. Честно скажи, что я хочу поехать там, у меня не хватает денег поехать там к маме куда-то там на юг. Мне нужно туда. Вот, опять же, это же опять формирование общественного сознания. Все бросились сострадать, но никто не разобрался, а правда там или нет. Почему? Потому что очень больно, очень остро звучит, когда я сейчас дам ребенка в детский дом. В конечном итоге я с ней несколько раз разговаривал. Узнал фонд, который, оказывается, ее поддерживает много кого. Но при этом она пытается брать отовсюду, но вопрос не решается. И она продолжает манипулировать и говорить о том, что сейчас она его сдаст в детский дом. И пришлось провести такую расследовательскую работу и с ней, и с органами власти, и с фондами, которые помогают. То есть надо понимать часто, а есть ли там зерно, есть ли там правда. Или это только вот желание получить какие-то ресурсы. К нам часто приходят, и мы смотрим на людей. Но мы смотрим с точки зрения, а может быть, там нужно вот это. Вот сейчас человек не видит этого. Он часто думает, что у него все нормально. Или там ему нужна такая помощь, которую мы можем скорректировать. У нас психолог, там, к примеру, может побеседовать. То есть аспекты разные, но цель одна. И семью сохранить, и поддержать и ребенка, и родителя в его границах.
Чем больше я вас слушаю, тем больше убеждаюсь, насколько важен именно индивидуальный подход, но и вместе с тем достаточно противоречиво вы сейчас примеры приводите. С одной стороны, действительно, ваша помощь общественных организаций помогает, с другой стороны, может быть, она способствует иждивенчеству подобных семей. Да. Где вот эта грань и как вот это находить? Я понимаю, что система на это не способна. Это действительно способны отдельные люди, но много ли таких, как вы, людей, особенно в регионах, которые готовы разбираться отдельно в ситуации каждой семьи. Система, по сути, не имеет такого функционала.
Но система, у нее же статистика, она же в общем работает. Это как раз вопрос индивидуального подхода. Вот, к примеру, я знаю, что многие, я сам многодетный отец, да, что многие семьи не успевают готовить качественную еду. Реально нет времени на это. И вот мы договорились с одной кафе, кулинарией, и она готовую еду, которую не продали, отдают семьи, многодетные семьи. Это порядка 45 детей. То есть каждый день семья может, в принципе, не думать о готовке. Это очень важно. На мой взгляд, вот если мы будем в чем противоречие? Противоречие в том, что государственная система свою заботу видит в достаточно шаблонном таком каком-то формате. Вы должны, вы обязаны. Мы понимаем, что при должностях и обязанностях у семьи часто не хватает ни ресурсов, ни знаний, ни опыта, ни каких-то дополнительных систем участия. Поэтому в нашем социальном центре, я вообще сам понимаю, насколько важно работать с кризисной точкой без переизбытка ресурсов. Если мы семья, вот семья часто приходит, говорит, что вот нам сейчас нужно выбраться из ситуации, дальше мы справимся. Нужны памперсы, игрушки, одежда, ребенок только родился, папа только уволили, но он сейчас ищет работу. И вот в этот момент очень важно вот эту вот ресурсную составляющую и сохранить, и поддержать. Потому что если мы в этот момент обрежем, или государство будет только требовать, но при этом не давая ресурсов, папа просто, скорее всего, запьет или там еще что-то с ним произойдет. Поэтому вот этот индивидуальный подход, действительно, работа по болевой точке, по поиску ресурсов, которые необходимы семье, потому что часто она сама не знает, откуда взять ресурсов, потому что действительно пособия небольшие и так далее, или там родственники не совсем активны. Или там папа уже на возрасте. Вот недавно мне звонит человек: «Саша, хочу подарить тебе мешок картошки». Я говорю: «Давай мы отвезем это в семью, где 7 детей». Ну, прекрасно же. То есть и он поучаствовал, и увидел, что там действительно большое количество детей. И этот мешок картошки пошел в дело. Поэтому вот здесь, может быть, разные ключики, но приводящие к тому, что помощь будет та, которая нужна.
Спасибо за этот разговор. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.